Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 7 июня 2025 года. Я продолжаю ответы на ваши вопросы. Вот вопрос Сергея 2 июня. Здравствуйте, Валерий Марксович. Расскажите, пожалуйста, о кубинских женщинах. Правда ли, что они очень красивые лицами и фигурами? Что при Батисте многие из них были больны рахитом и тому подобным от недоедания? Что кубинки очень открыты для общения, отношений и активны в этом вопросе. И еще о влиянии тропического климата на человека вообще и психику в частности. Читал, что может возникнуть ощущение блаженства без особых причин или наоборот внезапной агрессии типа амока. Но начну со второго. Что касается тропического климата на человека вообще, я бы какого-то особого влияния такого, ну, именно в разрезе Кубы не заметил. Потому что я думаю, что в большей степени на это влияет как бы социальная обстановка в стране и то, насколько власть держит ситуацию в своих руках. Вообще, в целом, вот, по моим наблюдениям, да, латиноамериканские страны, в отличие, например, от стран Азии, да, под странами Азии я имею в виду, ну, Юго-Восточную Азию, так сказать, там, Китай, Таиланд и так далее, Корея. Они как бы ментально, как бы это поудачнее выразиться, более склонны, ну, к такому мелкому или не мелкому жульничеству. То есть возможности, так сказать, там, не понимающего клиента как-то так обмануть, обвести вокруг пальца. Вот в этом смысле это у них есть. И что, кстати, в корне противоречит, вот, допустим, тем же традициям в Азии, потому что в Азии вам могут предложить какую-то завышенную цену, если вы на нее согласитесь, то вы как бы ее заплатите, но так вот, чтобы вас открыто обмануть, там, не додать сдачу там или еще чего-то, вот этого там просто нет, это вот какая-то другая буддийская, я бы сказал, мораль. В Латинской Америке это гораздо более толерантно и допустимо на этот счет. Вот, и поэтому это некий такой эффект, который надо иметь в виду, и который в отдельных случаях, в некоторых странах, где власть не держит так крепко ситуацию в своих руках, он может принимать развернутые формы, вплоть до бандитизма, там, вооруженных ограблений и тому подобное. Достаточно посмотреть хотя бы на примеры там, того же Гаити, которое, собственно, находится рядом с Кубой. Да, или, допустим, Ямайки, так сказать, бывшей пиратской столицы с устоявшимися нравами. Ну, и я думаю, что другие такие же страны не очень далеко от них ушли. В Кубе все-таки достаточно твердая власть, сделанная в свое время по советскому образцу, и она там уже больше, так сказать, почти, ну, не почти век, а, ну, больше 50 лет точно держится, сколько, с 59-го года. Вот, и поэтому она эту ситуацию держит крепко под контролем, и какая-то там внезапная агрессия, так сказать, или там особого блаженства само по себе вследствие климата я не замечал. Вот, но ситуация на Кубе в этом смысле гораздо более контролируемая, в этом смысле приятная для туристов. То есть там как бы власти не любят, когда там какие-то группировки возникают преступные, они их жестко преследуют, благо остров небольшой, и в общем-то это остров, ну, точнее говоря, даже острова, потому что есть еще прилежащие Кубе острова, но в целом, находящиеся под властью кубинского правительства, но в целом, ну, там ситуация абсолютно контролируемая, и я поэтому каких-то особых влияний на психику человека именно вследствие климата там не замечал. Что касается кубинских женщин, ну, относительно параметров красоты, тут, как говорится, судить можно разно. Они не отвратительны, это правда, но там очень много как бы разных рас и смесей, да, потому что есть и чисто белые, есть и белые в смеси с индейцами, и есть и белые в смеси с неграми, и просто негры. И я не буду их называть там толерантно афроамериканцами, потому что у нас негры это не является каким-то презрительным наименованием. В общем, негры, соответственно, с индейцами и так далее. Надо сказать, что сами кубинцы, как я в частности узнал, они очень тонко разбираются в этих оттенках. Вот кто, так сказать, там, смесь с кем. У них даже какие-то свои локальные названия есть на этот счет. Мне их когда-то говорили, я их, естественно, не запомнил. И исходя из этого, вот исходя из, так сказать, расовых черт, в разных смыслах понятия красоты, там как бы существуют. Я бы не сказал, что они какие-то ослепительно красивые или ослепительно уродливые. Нормально, на мой взгляд, есть и те, и другие, как бы покрасивее, по менее, так сказать, симпатичные. Ну, нормально, как в любой другой стране. Я не знаю, может, у меня уже глаз замылился, и я как-то особенно не обращаю на это внимания. Ну, я считаю, что пропорция примерно та же самая, что и в других странах, и в России, и в странах Азии, там, но со своим своеобразием местным. Это вот. Относительно того, были ли они больны рахитом там и прочими от недоедания при Батисте, я сказать определенно не могу. Я слышал, что такие вот, как бы, такая информация, вернее, такое трактование истории, оно существует, в том числе и на Кубе, конечно. Насколько это было распространенное явление и тотальное, я не знаю. Я вполне допускаю, что социалистическая власть в свое время как бы акцентировала этот вопрос, особенно после происшедшей революции, чтобы подчеркнуть, так сказать, свои успехи, которые вот были достигнуты после того, как Куба вместе с Фиделем Кастро стала вот социалистической страной. Правдой является также и то, что там достаточно развитая вообще отрасль медицинского обслуживания, именно на доступном таком тотальном уровне, там очень много медиков, они даже оказывают какую-то помощь там на этот счет другим странам, там ведутся разработки своих собственных медикаментов, ну, естественно, вот в рамках того, что может себе позволить не очень большая страна, это не тотальный перечень медикаментов, конечно, и поэтому, ну, насколько я вот мог убедиться, мне не часто происходило сталкиваться с этим медицинским обслуживанием. Был у меня такой случай, но не часто. В общем-то, там в этом смысле они достаточно компетентные врачи. И, наверное, вот этот вот акцент на медицинское обслуживание, он берется, в частности, из тех проблем, которые были унаследованы вот с предыдущего режима, который, кстати, уже был, как бы, и кончился достаточно давно. Поэтому вот у меня нет определенного ответа на этот вопрос. Во всяком случае, сейчас каких-то вот видимых недостатков с точки зрения там рахита, ну уж не говоря про недоедание, конечно, на Кубе нет. Что касается, что кубинки открыты для общения, отношений, активны в этом вопросе, могу сказать, что да. И в частности, я уже неоднократно об этом упоминал, я думаю, что частично это берется, ну, скажем так, из традиций, которые на Кубе сформировались в течение последних, наверное, 5 столетий, после того, как остров был открыт испанцами, и после этого там установилось испанское владычество, которое, надо сказать, было достаточно мягким, если можно так выразиться, с политической точки зрения. Там были какие-то репрессии против студентов, которые бунтовали против режима. На этот счет есть памятники, в частности, в Гаване, там, где расстреляли какую-то группу студентов за то, что они выступали против режима. Но это относилось уже к концу 19-го, началу 20 века. Даже нет, к 19 веку, потому что в 98 году, так сказать, Куба перешла по результатам испано-американской войны под, как бы, покровительство Соединенных Штатов. Но так, чтобы там был какой-то там террористический режим, такого сказать нельзя. Напротив, у испанцев, когда они вообще завладели Кубой, главный мотив для действий там было гавань Гаваны. Потому что Куба в этом смысле очень подходила для того, чтобы вот в этой гавани стекали с нее корабли со всей Латинской Америки, испанских владений Латинской Америки, чтобы там формировались, ну, по-нашему говоря, конвои, которыми после этого вот эти корабли с награбленными богатствами со всей Латинской, Испанской Латинской Америки, они направлялись дальше в Испанию. Это длилось веками. И то есть это создало такую эксклюзивную ситуацию на Кубе, когда там в течение формирования вот этих вот конвоев доходились, в частности, в Гаване там моряки, которые, в общем-то, привозили ценности в метрополию. Естественно, что им регулярно выплачивалась зарплата, потому что они сами, собственно, ее и везли. А с другой стороны, у них не было других особых занятий, пока они ожидали там формирования вот этой вот армады, да, так сказать, отплывающей в Испанию, кроме как, в общем-то, ходить на берег и веселиться. И, естественно, за свои, как бы, за свое увеселение, которое включало в себя, что вино и женщины, в общем-то, они, естественно, расплачивались достаточно щедро по местным меркам, что, естественно, побудило определенный менталитет, породило определенный менталитет, что вот легкие деньги, они вот зарабатываются здесь. Тем более, что, несмотря на наступление вот из этого испанского владычества и как следствие проникновения католической церкви на Кубу, там базовые местные верования, они были, естественно, совершенно не христианскими. И поэтому всего того набора, как бы, христианских догм и ценностей глубинно кубинское общество не обладало. И поэтому с этой точки зрения те, которые были у него традиционно верные, они ему как бы не препятствовали, да, в таком способе добывания средств на жизнь. И это, естественно, на протяжении нескольких столетий оно наложило свой отпечаток, если угодно, да, такой генетический тип на поведение, да, в частности, и кубины. Я не хочу сказать, что все кубинки, они склонны вот к таким отношениям, но действительно среди них есть значительная пропорция, которая смотрит на это дело достаточно открыто и воспринимает его как развлечение, на котором еще можно при случае еще и заработать. То есть полезное с приятным совместить. Вот. Ну, кроме того, кубинская власть вот во времена Кастро, особенно после критики из Соединенных Штатов, которая делалась чисто в политических мотивах, она как-то этому, так сказать, пыталась препятствовать, начиная с определенного момента, ну, где-то, по моим оценкам, где-то с 2000-х годов примерно, когда там Буш младший особенно активно нападал на Кубу, была у него такая тенденция, да, как покорить Кубу экономически еще раз. Но менталитет как таковой остался, а до этого, вот до этих событий, кубинская власть, она никак этому особо не препятствовала, потому что считала, что его, так сказать, это нормальное совершенно явление, это личное дело, так сказать, людей. Я даже в какое-то время застал такой момент, ну не в какое-то время, а конкретно в 97 году, когда я первый раз побывал на Кубе, вот я поехал туда целенаправленно, потому что мне очень хотелось побывать на Всемирном фестивале молодежи, посмотреть, как это бывает. И вот я там застал момент, когда существовали еще такие дома, они, по-моему, были при государственном покровительстве за государственный счет, в котором были, соответственно, комнаты для свиданий, которые можно было, так сказать, себе снять там на несколько, там, не знаю, на полчаса или на час, там, в общем-то, время никто не засекал, но которые были снабжены там чистой кроватью, бельем там, и тому подобное. То есть, в общем, короче говоря, обустроено. Да, вот это было для свидания, это было совершенно нормально. Потом, насколько я понимаю, сейчас их уже не существует, а может быть тогда и в 2000-х годах это все прекратилось, когда начал, так сказать, там официальное кубинское правительство так как-то реагировать, да, на эту проблему после американской критики. Но такой момент действительно был. А если отмотать историю еще раньше, в период уже вот американского покровительства Кубы, назовем это так, то на нем активно в свое время начала обустраиваться на Кубе американская мафия. Особенно это усилилось вот в период сухого закона, то есть это вот 20-30-е годы прошлого века. Именно потому, что Куба близко от Соединенных Штатов, что туда можно приехать, как говорится, потреблять алкоголь, в общем, без всяких запретов, опять же, кубинский ром. И, кроме того, мафия, естественно, интересовала еще и казино. Они там были вовсю открыты и функционировали, и все это вместе взято дополнялось, естественно, и услугами кубинок, которые по тем же принципам, что и было раньше, за предыдущие столетия, в общем-то, находили это достаточно легким способом заработка, что, в общем, проходила, вот считайте, значит, всю испанскую эпоху, это несколько столетий, плюс еще американская эпоха, то есть, ну, до конца 50-х годов прошлого века. То есть это сформировало определенный менталитет, стереотип поведения, который, ну, как бы продолжается, сформировал, если угодно, может быть, даже на генетическом уровне, если можно выразиться, так некий стереотип поведения нации, в котором и мужчины на это смотрят достаточно, так сказать, не так, как у нас, да, во всяком случае, не с какими-то там чрезвычайными открытыми глазами, и точно так же, в общем-то, и женщины. То есть там это все воспринимается гораздо легче. Так что, в общем, вот причины этих, такого отношения, они вот в моем понимании таковы.